Глава 8. Царевич Тхрува уходит в лес. Майтрея сказал: «Добрый мой друг, некоторые из сыновей Брахмы, 4 юных старца Кумара во главе с Санакой, а также Нарада, Рипху, Хамса, Аручи и Яти, не имели собственных жилищ, ибо дали обет безбрачия и вели жизнь странствующих подвижников. Еще один сын Брахмы, Адхарма, беззакония, взял в жены свою сестру Мришу, ложь, и от их союза родились Дампха, лицемерие, и Майя, обман. Их усыновил бездетный Нирити, бесчестие. От Дампхи и Майи произошли Лобха, жадность, и Никрити, лукавство. Лобха и Никрити породили Кротху, гнев, и Химсу, насилие. А от союза Кротхи и Химсы появились на свет Кали, коварство, и его сестра Дурукти, злословие. Союз Кали и Дурукти породил Мритью, смерть, и Пхити, страх. А от союза смерти и страха появились Ятана, боль, и Нирая, мучение. Я вкратце описал тебе родословное древо, плодом коего является гибель души. Кто трижды выслушает этот рассказ, тот вернет себе благочестие и освободится от гнета прошлых грехов. О доблестный Куру, теперь я расскажу тебе о потомках первого Ману Свайамхуру, который появился на свет от перворожденного. Жена Свайамхувы, Шатарупа, родила ему 2 сыновей – Уттанападу и Приявраду. Будучи воплощениями Всевышнего, они умело управляли миром и защищая их от порока. У царя Уттанапады было 2 супруги, коих звали Сунити и Суручи. Суручи была любимой женой царя. Сунити, от которой у царя родился сын Тхрува, не пользовалась особым расположением мужа. Однажды царь усадил к себе на колени сына от любимой жены и завел с ним ласковую беседу. Тхруве также захотелось посидеть вместе с отцом на престоле. Увидев, как маленький Тхрува пытается взобраться на колени к государю, Суручи воспылала ревностью. «Милое дитя», — высокомерно молвила она, — «в этой жизни не видать тебе царского престола и не сидеть на коленях у отца, как моему сыну, хотя ты и царский отпрыск, ты не заслуживаешь того внимания, что и мой сын. Увы, тебя родила женщина, которую не любит супруг, потому тебе не видать отцовской любви. Оставь пустые мечтания. Чтобы восседать на царском престоле, тебе придется пройти суровые испытания. Тебе нужно будет отречься от мирских удовольствий и искать благосклонности Всевышнего. И если преуспеешь в этом, ты родишься вновь, на сей раз из чрева любимой царской жены». Майтрея продолжал. Уязвленный жестокими словами мачехи, Тхрува тяжело задышал, словно ударенная палкой змея. И, увидев, что отец не смеет возразить его обидчице, он с плачем выбежал из царских покоев, чтобы искать защиты у родной матушки. Губы его дрожали от обиды, из глаз ручьями текли слезы. Царица Сунити посадила сына на колени, и обитатели дворца рассказали ей о случившемся. Известие то глубоко ранило сердце царицы. Обида сжигала ее изнутри, как пламя сухую листву. Царица не смогла сдержать слез, и они покатились по ее прекрасному, как лотос, лицу. Бессильная помочь своему дитя, Сунити не находила слов утешения и лишь тяжело вздыхала. «Сын мой», — грустно молвила она, — «я дам тебе один совет. Что бы ни случилось в твоей жизни, никогда не желай зла обидчику. Кто причиняет боль ближнему, к тому она вернется многократно». Суручи права. Твой отец никогда не признавал меня ни женой, ни даже наложницей и всегда стыдился моего общества. Тебе остается лишь смириться с тем, что ты вскормлен молоком женщины, которую не любят. Сколь горькой ни была бы правда, она надежнее лжи. Твоя мачеха сказала истину. Если хочешь восседать на троне, как твой сводный брат Уттама, забудь обиду и отправляйся искать помощи у Всевышнего. Склонись к его стопам и моли о желанном. Больше тебе не на кого уповать. Предавшись Всевышнему, твой прадед Брахма сотворил целую вселенную и поныне правит ею. Творец, которому нет равных в мире и которому поклоняются даже йоги, обуздавшие ум, занимает свое положение лишь по милости Всевышнего. Господь даровал твоему предку вселенную, и ему не составит труда подарить тебе царский трон. Дед твой, Свайамбхува Ману, также служил Всевышнему верой и правдой. Совершая жертвоприношения и делая добрые дела, он добился его благосклонности. Сполна вкусив земных радостей, после смерти он обрел спасение во Всевышнем, чего никогда не добиться, преклоняясь перед богами и сильными мира сего. И ты, по примеру своих великих предков, должен искать покровительство Вседержителя, милосердного к своим чадам. Кто желает вырваться из порочного круга перерождений, должен искать прибежище у лотосных стоп Господа. Помести их в свое сердце и покорно служи Ему. Сделай его своим повелителем и не ищи защиты ни у кого иного. По моему разумению, никто, кроме лотоса Окова, не сможет помочь твоему горю и утешить тебя. Боги, небожители и даже творец Брахма ищут способа угодить богине удачи, но сама удача, держащая в руке лотос, служит лотоса Окому повелителю. Майтрея сказал: зная, что матушка не посоветует дурного, Тхрува принял ее слова руководством к действию. Поскольку иного пути к царскому престолу не было, он молча покинул отчий дом и отправился в лес. Мудрый Нарада, услышав эту историю, был удивлен решимостью пятилетнего дитя и захотел лично встретиться с ним. Представ перед Тхрувой, он благословляюще коснулся его чела и молвил: «О, как сильны духом воины! Они не терпят даже малейшего унижения. Ты, несмышленый ребенок, не простил обиды даже женщине. Ты совсем еще дитя. В твои годы думают лишь о забавах. Твоему возрасту неведомо честолюбие. Что обидело тебя в словах мачехи?» «Оскорбление — не повод для печали. Честь — это пустое наваждение. В тяжких трудах люди добывают себе доброе имя, а потом живут в страхе потерять его. Не мачеха нанесла урон твоему честолюбию, но ты сам, ибо считаешь, что обладаешь честью. Я рад, что в минуты горя ты обратился ко Всевышнему, но мудрый обращается к нему и в радости, и в горе, понимая, что все хорошее и плохое происходит с ним по его воле. Матушка советовала тебе искать Господа в покаяниях, но путь этот весьма труден. Воздержанием трудно заслужить благосклонность Всевышнего. Многие пытались прийти к Всевышнему путем отречения и усмирения плоти в течение многих жизней, но не добились успеха. Господь выбирает сам, кому открыть себя. Его не постичь ни мудростью, ни подвижничеством, ни добрыми делами. Однако известно, что Он особенно благоволит к тем, кто предан Ему. Потому мой тебе совет – не истязай себя отречением, а возвращайся домой. Лучше усмирить гордыню, а не плоть. В будущем, если на то будет воля Всевышнего, тебе представится возможность отречься от мира. Будь благодарен Всевышнему и в радости, и в горе, ибо Он, как любящий родитель, забирает лишнее и дает необходимое. Не печалься, когда теряешь, и не ликуй, когда находишь. Умиротворение – лучшее средство от невежества, матери всех страданий. Встретишь мудрого – учись у него. Встретишь глупца, будь к нему снисходителен. Повстречаешь равного, стань ему другом. Всегда будь благодарен судьбе, тогда беды будут обходить тебя стороной. Дхрува сказал: «Твои слова способны отрезвить разум страждущего, но я слишком погряз в невежестве, чтобы прислушаться к голосу разума. Прости мне мою дерзость, но я не приму твоего совета. Я воин по крови и не намерен прощать обиду. Суручи унизила меня, ранила в самое сердце, и потому она глуха к твоим поучениям. Я докажу, что достоин имени своих предков. Я достигну вершин, которые не покорились ни отцу моему, ни деду, ни прадеду. Прошу, не отговаривай меня. Лучше подскажи, как скорее добиться моей цели. Ты, несомненно, олицетворяешь мудрость Создателя. Странствуя всюду со своей волшебной виной, ты, подобно солнцу, озаряешь вселенную светом знания». Майтрея сказал: «Нарада с пониманием отнесся к отказу Трувы следовать его наставлениям и из сострадания к царевичу дал ему такой совет». Нарада сказал: «Твоя матушка Сунити советовала тебе обратиться за помощью к Всевышнему. Это мудрые слова. В любых невзгодах проси помощи у него и ни у кого иного. Какую бы цель ты ни ставил перед собою, чувственное удовольствие, почет, богатство или освобождение, проси помощи у Всевышнего. Кто снискал прибежище у его стоп, тот добьется всего, чего пожелает. Дитя мое, пусть удача улыбнется тебе. Отправляйся на берег Ямуны, в священный лес Мадхуван. Там ты и встретишь Господа Бога. Трижды в день совершай омовение в благодатных водах Ямуны, после чего садись на осоковую подстилку и направляй мысленный взор внутрь себя. Во время созерцания тебе должно дышать особым способом. Это поможет тебе уравновесить жизненный воздух и обуздать чувства. Когда мысли перестанут беспокоить тебя, ты погрузишься во внутреннюю действительность. И когда окружающий мир перестанет для тебя существовать, ты узреешь пред собой высшего учителя. Ты увидишь лик Вседержителя, озаренный ласковой улыбкою. Лицезревшие его утверждают, что взгляд его излучает радость и покой. Его глаза и брови, точеный нос и высокий лоб совершенны своими очертаниями. Ни одно существо не сравнится с ним благолепием. Господь вечно юн. Его члены безукоризненно сложены. Его губы и глаза цвета утренней зари. Любой, кому посчастливилось лицезреть его, испытывает невиданное блаженство. Господь — единственный, кто достоин преклонения, и Он — океан милосердия. Лик его цвета грозовой тучи. Грудь его, где нашла свое вечное пристанище богиня удача, украшают цветочные венки, в круг которых роятся опьяненные шмели. В четырех руках своих похититель сердец держит раковину, огненное колесо, палицу и цветок лотоса. Тело Господа украшено драгоценностями, ожерельями и браслетами, и одет он в желтые шелка. Убор его усыпан самоцветами, а на шее драгоценный камень Кауступха. Лотосные стопы Господа и пояс, которым перетянута его талия, украшают золотые колокольчики. Очарование Господа не позволяет отвести от Него глаз. Он всегда умиротворен и безмятежен. Его облик пленяет взор и ум. Стопы Господа освещены нежным рубиновым сиянием, исходящим от Его ногтей, покоятся на лотосе твоего сердца. Лик Всевышнего озарен ласковой улыбкою, что способна растопить самое каменное сердце. Так, погрузившись во внутреннюю действительность, ты узришь высшего благодетеля. Кто удерживает мысленный взор на благодатном образе Вседержителя, тот неминуемо очищается от скверной корысти и гордыни и никогда больше не возвращается в мир наваждений. О, царевич, я открою тебе особое заклинание, которое следует произносить, погрузившись в себя. Если ты будешь делать правильно все, о чем я сказал, через 7 дней и ночей ты увидишь прекрасных существ, парящих в пространстве. Ом намо Бхагавате Васудевая. Этой молитвой поклоняется Господу, что пребывает внутри твоего сердца. Можно поклоняться и его изваянию, согласно древнему уставу. Изваянию Всевышнего предлагают чистую воду, венок из свежих цветов, молодую кору, коренья, фрукты и листья тулоси, которая очень дорога ему. Изваяние Господа можно сделать из грубых стихий, глины и воды. Предлагающий дары Всевышнему должен быть умиротворен, немногословен и воздерживаться от излишеств. Твои мысли должны быть заняты играми Всевышнего, коим он произвольно предается, в разных обличиях, влекомый своей внутренней природой, майей. Поклонение образу Всевышнего вовне или внутри себя, должно делать согласно наставлениям святых учителей. Имя Господа не отлично от Его образа, потому произнесение той молитвы равноценно подношению Ему даров. Господь исполнит желание того, кто служит Ему умом, словом и делом, согласно священным уставам и заповедям учителей. Если слуга Всевышнего мечтает о славе праведника, мирском благополучии, чувственных удовольствиях или свободе, Господь непременно вознаградит его. Кто ищет подлинной свободы, должен, презрев чувственные удовольствия, стать рабом Всевышнего. Любовное служение Ему – высший вид свободы и источник бесконечного блаженства. Выслушав наставление, царевич обошел вокруг своего учителя и, поклонившись, отправился в благодатный лес Мадхуван, земля которого украшена отпечатками лотосных стоп высшего чародея. Расставшись с Дхрувой, Нарада решил навестить царя. Во дворце святого странника ожидал радушный прием. Уттанапада низко поклонился гостю и предложил ему почетное сиденье. Удобно расположившись, Нарада сказал: «О царь, я вижу печаль в твоих глазах. Ты бледен и осунулся. Что тревожит тебя? Может быть, царству твоему угрожает враг, или подданные тревожат тебя непокорством, мешая тебе наслаждаться жизнью?» Царь отвечал: «О мудрый старец, молодая жена так вскружила мне голову, что я перестал замечать страдания ближних. Я был жесток даже с собственным сыном, кому едва исполнилось 5 лет. С полным безразличием выгнал из дому потомка славных царей. Всякий раз, закрывая глаза, я вижу его лицо, нежное, как цветок лотоса. Что с ним сейчас? И какие опасности подстерегают его? Быть может, одинокий и беззащитный, он страдает в лесу от голода и жажды или отбивается от кровожадных волков. Горе мне, горе! Как случилось мне, государю великого царства, оказаться во власти женщины? Каменным должно быть стало мое сердце, если я не обнял собственного сына, взобравшегося ко мне на колени. Я не утешил его в горькую минуту, а, напротив, всем своим видом выказал ему безразличие». Нарада ответил: «Не печалься, сыне государь. Его защитит Всевышний. Господь покровительствует всем, кто уповает на Него. Ты еще не знаешь, какая слава уготована твоему отпрыску. Ему покорится вселенная, ибо, овладевший собою, подчинил себе весь мир. Он добьется того, на что не способны ни цари, ни волхвы-чародеи, а, достигнув желаемого, вернется в отчий дом. Знай, что благодаря Дхруве слава твоя будет креметь в веках». Майтрея продолжал: «После разговора с Нарадой Уттанапада отстранился от государственных дел, забыв о своем богатом, как сама удача, царстве, Он днями и ночами только и думал о сыне. Тем временем царевич пришел в святой лес Мадхуван, омылся в водах Ямуны, сел на берегу, как велел ему Нарада, и сосредоточился на облике Всевышнего. Первый месяц Тхрува питался лесными плодами и ягодами. Он ел один раз в 3 дня и только лишь для поддержания тела. Все остальное время посвящал он мысленному созерцанию воображаемого облика Всевышнего. В течение 2-го месяца Тхрува ел 1 раз в 6 дней, питался травами и листьями. В 3-й месяц пищей ему была вода. Он пил 1 раз в 9 дней мыслями. Он ни на мгновение не покидал того, о ком нельзя говорить ни стихами. На 4-й месяц Тхрува овладел дыханием настолько, что делал 1 вдох в 12 дней. Успокоив ум, он размышлял о царе царствующих. 5-й месяц Тхрува, точно каменная колонна, стоял на одной ноге, погрузившись сознанием в безмятежность. Он подчинил себе чувства и отстранил их от внешних воздействий. Окружающий мир более не существовал для него. Пред взором Тхрувы был лишь образ Всевышнего. Когда же царевич заключил в свое сердце Вседержителя и остановил дыхание, 3 мира затрепетали и стали задыхаться. Тхрува удерживал в себе Господа, опору вселенной, и под этой тяжестью земля накренилась, точно судно, в которое ступил слон. Дыхание вселенной пресеклось, ибо юный подвижник закрыл воздушные врата своего тела, и жизненная сила Вседержителя оказалась взаперти. Боги на небесах ощутили удушье и взмолились Всевышнему. Боги молили: «О Верховный Владыка, Ты — единственное пристанище жизни во Вселенной, существ движущихся и неподвижных, очарованных и прозревших в истине. Никогда прежде не случалось того, что происходит теперь. Живое задыхается в Твоем творении. Ты – наша последняя надежда и защита, спаситель страждущих. Умоляем, отведи от нас эту беду». Всевышний отвечал: «Вселенная задыхается от того, что я, опора мироздания, вошел в туловище Тхрувы, а он остановил дыхание. Не тревожьтесь за себя, я положу конец подвигам юного героя». Thank you.